Эхо Москвы. Все так.
Эту программу Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна. Алексей Венедиктов ведут вместе с вами. Вы пока отвечаете на наш вопрос. Я хочу сказать, что это, в общем, не историческая фигура Карл Великий. Объясню, почему. Оказывается, с 1950 года существует премия, международная премия. Мы не будем говорить, кто ее присуждает пока. Премия.
Не будем говорить, где.
Да, но среди ее призеров, получивших премию, такие люди, как Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр, король Хуан Карлос Испанский и Генри Киссинджер, Франсуа Миттеран и Гельмут Коль, Вацлав Гавел и Билл Клинтон, Тони Блэр или Валери Жескар Дестан, и даже монета евро получила в 2002 году премию Карла Великого.
Те силы, которые внесли что-то значительное в развитие Европы.
Просто дедушка Европы современная. Если Элеонора Аквитанская бабушка, то он дедушка.
Безусловно. Он запечатлен в истории с прозвищем «Великий». Начнем с этого. Ни разу не встречала, чтобы это прозвище оказалось у случайной, проходной фигуры, недостойной. Что-то за этим есть, но все-таки давайте проверим и промерим по нашей традиции. Первый император в Западной Европе со времен Древнего Рима. Древний Рим считать Европой нельзя, это мировая держава. Вот в Западной Европе первый император. Примерно 1200 лет назад он стал императором, был коронован. Создал огромные территориальные объединения, что само по себе тоже значимо. Создать его было нелегко, надо было все время за это воевать, примерно в границах бывшей Западной Римской империи. То есть он что-то восстанавливал, причем что-то великое. Завоеватель и одновременно реформатор. Все время находясь в походах, проводил реформы, которые в целом имели некое значение. А в духовной жизни произошло то, что обычно взяв в кавычки, а я считаю «долой кавычки», неправильно, это не ироническое название, «каролингское возрождение» называют то, что случилось при нем и по его инициативе. Правда, расцвет уже после него. Духовные явления, они долговременны. Возрождение. Возрождение просвещения, духовной культуры. Одна реформа письменности чего стоит. Стали писать по-другому. Так, что гораздо доступнее сделались рукописи. До этого их могли читать только избранные. И, наконец, герой песни о Роланде. Не все вошли в героический эпос. Вошли идеализированными. Эпос есть эпос. Раскрашенными временем. Но все же герой песни о Роланде. Я отыскала в библиотеке нашего университета, РГГУ, замечательной библиотеке, которая, в сущности, является нашим постоянным партнером в нашей передаче. Книгу мне нашли работники библиотеки, написанную в XVIII веке, неким Августом Викебартом. Она называется «Сравнение Петра Великого с Карлом Великим». Угу. Переведена на русский язык неким Лизогубом, 1809 год. Книга замечательная, мысли удивительные. Сравнивает он их в бытовых мелочах, деталях жизни, что у обоих были соправители поначалу и так далее. Но вывод, что как законодатели своих народов сделали они себя незабвенными в духе времени, как просветители наций бессмертными. С какой стороны не станем рассматривать их деяния, везде найдем столько величия, столько возвышений и благородства в их характерах. Приукрашено, преувеличено.
Ну, конечно.
Но я потом, позже, с помощью двух текстов, конечно, пушкинского и песни о Роланде, покажу, сколь описание этих персонажей действительно похоже. Это дань благодарного потомства, пишет автор. То есть, во всяком случае, то небрежение, которое было в советское время к фигуре Карла Великого, писали так, с каким-то странным презрительным оттенком. Лоскутная империя, которую он создал, распалась вскоре после смерти создателя. Просто поразительно, как будто вот болельщики этой лоскутной империи вдруг раздражаются, что она распалась. Странные оценки. «Каролинское возрождение» только в кавычках. И такие авторы все еще встречаются. Но фигура значительная, она должна вызывать противоречивые оценки. Давайте взглянем на него отрешенно, отстраненно, на жизнь и дела, как обычно. Родился, видимо, в 742 году. Точных дат рождения часто нет, потому что в те времена не фиксировали документом рождения. Как правило, фиксировали крещение.
И смерть.
Да, смерть точно.
Как рождение новой жизни,
да, совершенно
говоря.
Верно.
В средневековье. Вот
церковная традиция.
Да.
А само по себе рождение физическое, оно не очень интересовало. Но все-таки все сходятся на 742 году. Его отец Пипин по прозвищу Короткий, майордом последнего правителя Мировинга, правителя королевства франков, одного из многих королевств, так называемых варварских, германских, которые сложились на территории бывшей Римской империи. Итак, его отец, майордом, правая рука, главный министр, не знаю, как
визирь.
Визирь по-восточному, да. Правителя Хильдерика III. И отец, конечно, несомненный узурпатор. Ибо в 751 году этот самый Пипин, заручившись, правда, поддержкой папы, запросив, да, не пора ли убрать правителя, у которого нет власти, а власть-то майордомы и отобрали. Папа, который знал, какой он за это получит подарок, одобрил, пора отправить его в монастырь. А подарок был папское государство. Подарки бывают разные. Вот ему подарили кусок Италии. В центре Италии достаточно значительное папское государство. Это 751 год. Наш персонаж еще совсем маленький ребенок.
А его отец узурпатор.
Отец узурпатор.
Я только про дедушку. Карл Мартел, знаменитый.
Великий, да, дед. Великий дед. И назвали, видимо, Карла в честь этого деда.
Имя очень популярное, кстати, у пипинидов-то было, Карл.
Да,
вот,
да, да.
Это, видимо, в честь деда, остановившего арабов.
У них Хильдерики, Хильперики и Пипины.
Да, да.
А для нашего уха очень необычно звучащие имена, такие вот германские. А Карл Мартел славен тем, что в 732 году под его командованием объединенные войска германских государств, главным, конечно, были франки, но участвовали и бургунды, и алеманы, и многие другие. Они остановили движение арабов с Пиренейского полуострова дальше по Западной Европе. У Пуатье, в сердце Франции. И если бы это сражение не было выиграно, возможно, карта Европы и этнический облик ее, да, был бы значительно другим. Итак, в честь деда, и, возможно, деда он и подражал, Мартел молод. Он как молот, боевой молот для врагов. Мать будущего Карла Великого, а пока просто маленького ребенка Карла, королева Бертрада. Вот эти все слова, король, королева, они именно таковы в текстах. Но надо помнить, Рекс, что это, да, вчерашние, ну, позавчерашние племенные вожди. Это еще довольно диковатый варварский мир. Но властная, безусловно, что она доказала на первом этапе жизни Карла, участвовала в политической жизни, побывала в Баварии с визитами при тогдашних коммуникациях у герцога Тассилона. У Дезидерия, короля такого же варварского короля, лангобардов в Северной Италии, то есть она проехала довольно большую территорию, у нее была идея заключать с ними союзы, чтобы франки не воевали, а действовали с ними, взаимодействовали как с союзниками. Ее идея полностью провалилась, и ее сын Карл доказал, что только силой можно их присоединить. Привезла из Италии Карлу невесту, младшую дочь короля лангобардов Дезидерия, Дезидерата.
Желанная.
Хотя Карл был женат, ему было 26, кажется, 28 лет уже, он был женат, но она заставила отторгнуть свою предыдущую жену и жениться на этой Дезидерате, считая, что она так наладит отношения с лангобардами. Она заблуждалась. Но свадьба была торжественной в Майнце на Рождество. Надо сказать, что Карл, в будущем великий, очень любил Рождество. И все знаковые, знаменательные события в его жизни, политические события, как правило, происходили под Рождество или во время Рождества. Он был, видимо, искренне религиозным человеком. Настолько, насколько вот состояние общего варварства позволяло быть таким. Карл был старшим сыном Пипина, но у него был младший брат, Карломан.
Да.
И Пипин поступил как предшественники его, Мировинги, отнесся к королевству своему как к личному поместью и еще при жизни разделил между сыновьями.
Ну да, одному мельницу,
тебе
другому
вот
осла.
Это, да. Совершенно точно. Тебе вот эта часть, тебе вот это, что, конечно, было крайне глупо. Биться за укрепление власти, собирать эти земли, а потом делить так патриархально между детками. Но он это сделал. Карлу досталась странная такая территория в виде полумесяца вдоль Бискайского залива и Ла-Манша. А внутри, как бы в середине, были владения его младшего брата Карломана. Отношения между братьями сразу же стали очень натянутыми. Но сначала скажу, что отец Пипин еще при жизни начал приобщать именно старшего сына к государственным делам. Так, когда Карлу, будущему великому, было только 11 лет, он был отцом послан встречать римского папу Стефана II. Визит папы, это очень важно. А в 761-762 годах 19-летний Карл сопровождал своего отца Пипина Короткого в аквитанских походах, успешных для франков. И вот в 768 Пипин умер, и состоялся тот раздел, который он наметил еще при своей жизни. Внутри полумесяца владения Карломана, отношения натянутые, и отношения к королевствам как к семейной собственности явно устаревают, но вот они пока работают. И между братьями назревала борьба, война. Все время вмешивалась еще мать, вдовствующая королева, на чью она встанет в сторону. Все могло быть тут же начаться
обычно.
Что-то вроде гражданской войны.
Обычной, да, для варварских племен.
Но вмешалось провидение.
И мы даже знаем, как ее зовут и кто направлял его руку. Провидение, я имею в виду.
Мешалось провидение, как пишут большинство авторов. В 771 году Карломан внезапно умер.
Молодой человек.
Молодым. И не очень-то болезненным. Но никаких свидетельств, доказательств того, что чья рука направляла это, нет. Хотя, скорее всего, кроме руки провидения, там могла быть еще чья-то, гораздо более земная. Как пишет замечательный наш медиевист Левандовский Анатолий Петрович, которого очень люблю и ценю его труды, и его лучшие работы посвящены именно Карлу Великому, такая фраза: «Дорога завоеваний открылась». Мать была отодвинута Карлом с политической арены. Дезидриаду свою он отправил обратно.
Через год, всего год.
«Получите обратно». Они смотрели, как и мировинги, каролинги смотрели на развод очень просто. Сколько христианская церковь не внушала им, что браки совершаются на небесах, что жена навсегда. Они выслушивали вежливо епископов, делали вид, что слышат, что понимают. Но потом, когда им мешала какая-нибудь очередная жена, просто отправляли куда-нибудь подальше. Не казнили, между прочим. Это потом, по мере развития цивилизации, начнет все это более жестоко совершаться. Отправляли, брали другую. И церемонии развода так особой не было, и папу они не спрашивали. То есть варварство было еще достаточно заметным, оно проступало ярко. И вот это и досталось Карлу, франкскому королю, который даст и название всей династии, ведь они должны называться Пипиниды, потому что основатель династии – отец Карла Пипин. Но в историю они вошли как каролинги, что звучит и более как бы так красиво, и главное – по имени Карла, как историей признанного самого значительного правителя из этого семейства. И он начал с войн. Войны, да, собственно, и начал, и закончил свою жизнь в войнах. Война как форма существования.
Да.
Война как норматив, как главный политический инструмент. В сущности, сегодня это звучит абсолютно дикарски. Но если помнить, каково это общество, какова мера его варваризации, того, что случилось после падения Западной Римской империи, когда абсолютное большинство людей разучилось писать и читать, а Карл все-таки научился читать по латыни и даже сколько-то по-гречески. Правда, миф утверждает, что писать не научился. Он или научился писать одно слово «Карулюс», ставить свою подпись, или даже добавлять какой-то крючочек. Сохранились эти автографы, где слово «Карулюс» написано писцом, а он ставит завитушку, чтобы его рука была приложена. Вот в этом варварском мире война – норматив. Война не рассматривается так, как мы можем рассматривать ее сегодня и даже вчера и позавчера. Это просто форма существования, потому что это общество, развивающееся экстенсивно. Оно обогащается только путем простого арифметического действия сложения. Больше земли – больше богатств. Больше людей – больше доходов. Расширение границ. А возможности для расширения границ есть, потому что все они достаточно слабенькие государственные структуры. У них нет ни стабильных границ, ни постоянного войска, охраняющего эти границы. Это позавчерашние племенные вожди, которые делят богатые территории. Ну вот я перечислю основные войны Карла, и это достаточно, их только назвать. 774 год, он покоряет королевство лангобардов. того самого Дезидерия, своего бывшего тестя. Это северный кусочек Средней Италии. И начинает называться король франков и лангобардов римский патриций. Обратим внимание на слово «римский». Дело в том, что он с самого начала своего правления продолжил курс каролингов, курс своего отца на тесное взаимодействие с папами. Римские первосвященники, бывшие римские епископы, возвысившие свою власть выше, чем епископскую, претендующие на роль главных посредников между Богом и людьми, он делается их вернейшим союзником, подчеркивает всячески свою набожность и преданность римскому престолу. Важный политический шаг.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.